Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, 6 февраля Святая Церковь совершает День памяти святой Ксении Блаженной. К этому празднику мы подготовили ряд передач, посвященный вышедшей в свет в издательстве «Отчий дом» книге под названием «О чем печалится блаженная Ксения». Эта небольшая книга издана совместно с приходом храма в честь Смоленской иконы Божьей Матери на Васильевском острове и состоит из двух частей. В первой части протоиерей Евгений Шагенов, настоятель храма в честь Смоленской иконы Божьей Матери на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга, попытался выстроить хронологию жизни святой Ксении Петербургской и извлечь скрытые смыслы из того немногого, что известно о ней. Во второй части представлен рассказ о явлении блаженной Ксении в Нижнем Новгороде 5 июня 2017 года. Издатели надеются, что предлагаемое издание позволит по-новому взглянуть на житие и подвиг молитвенницы земли русской. Мы уведомляем слушателей, что при составлении книги использовался целый ряд литературных источников, с которыми все желающие могут ознакомиться в бумажном ее варианте. Приобрести книгу «О чем печалится блаженная Ксения» можно в приходе в церковной лавке храма в честь Смоленской иконы Божьей Матери на Васильевском острове в Санкт-Петербурге или в интернет-магазине издательства «Отчий дом». О чем печалится блаженная Ксения? Явление святой Ксении Петербургской в Нижнем Новгороде 5 июня 2017 года. От составителя. Эта история была записана мною на диктофон, а после расшифровки и подготовки текст был согласован с рассказчиками Николаем Ивановичем Пушкиным и его дочерью Марфой Бондаревой. Все имена изменены. Несколько слов от Николая Ивановича Пушкина. Начну с предыстории. В нашей семье трое детей, три девочки. В 2007 году, когда старшая дочь Марфа решила выйти замуж, мы жили в подмосковном городе, ходили с женой в храм, исповедовались, причащались, водили с собой и девочек. За духовным окормлением обращались к батюшке, насельнику скита под Сергиевым посадом. Однажды, когда этот батюшка был у нас в гостях, Марфа пришла с молодым человеком и объявила: «Это Петя, я собираюсь выходить за него замуж». Наш духовник, человек достаточно строгий, спрашивает молодого человека: «А вы крещеный?» «Нет, не крещеный». «А что же вам мешает креститься?» Тут Петя начинает рассказывать, что его родители ученые, доктора наук, семья образованная и культурная, и его Бог пока никак не коснулся. Батюшка спрашивает: «А вы понимаете, что берете невесту из православной семьи, с ее укладом? И хорошо было бы этому укладу соответствовать. Если у вас нет к этому препятствий, то вам нужно покреститься и после этого повенчаться». Но Петя уперся и креститься отказался. Наш старчик подумал, подумал и говорит: «Знаете, я не могу благословить ваш брак, пока вы не примете решение о том, чтобы быть едиными в духе». Марфа, конечно, расплакалась. Потом я пытался поговорить с ней, но слушать меня она не стала и сделала все по-своему. Они с Петей поженились. Рассказ Марфы Бондаревой. Первое. Я родилась в 1985 году в обычной советской семье. Родители воцерковились, когда я уже заканчивала школу, выучилась на фельдшера, с тех пор работаю массажистом. В 22 года вышла замуж, в 26 родила девочку, а в 32 решила с мужем развестись. Сразу после развода мы с подругой Наташей на ее машине поехали в Нижний Новгород, в котором раньше не бывали. Ранним утром 5 июля 2017 года выехали из Москвы. По дороге я радовалась наступившей свободе и мечтала о замечательном будущем с новым мужем, которого обязательно встречу. В Нижнем шел дождь. Мы разместились в гостинице и пошли смотреть город. Ходили по центру, по Нижегородским холмам, мимо старых домов и церквей. Нам хотелось увидеть Кремль, но мы никак не могли найти его. Дождь то моросил, то усиливался. Мы промокли насквозь и, оказавшись около какого-то храма, решили погреться. Тронули дверь, она оказалась не запертой. Времени было час дня. Зашли. В храме полумрак и тишина. Церковной лавки не оказалось, только иконостас, иконы на стенах и зажженные свечи у алтаря. Может, в храме кто и был, но я не заметила. Мы встали поближе к двери. Надо сказать, что раза два в год я причащалась, а иногда заходила в церковь поставить свечку. Но в последнее время получалось так, что я входила в храм, а бабушки-активистки подлетали и начинали меня гнобить. Они рассказывали, что я не так стою, туфли с каблуками надела, цокаю, и обязательно спрашивали, почему не в юбке. Из этих рассказов становилось понятно, что таким, как я, делать в храме нечего. Поэтому и решила встать поближе к двери. Если кто захочет к нам подойти, мы успеем выскочить. Остановились около иконы, разглядываем ее. И тут я краем глаза вижу, что из глубины храма со стороны алтаря кто-то идет. Я не поняла, откуда взялась эта женщина. Шла она очень уверенно прямо к нам. Я толкаю подругу. «Пойдем отсюда». Наташа меня не поняла, и женщина подошла быстрее, чем мы успели выйти. Она не поздоровалась, а без всяких вступлений сказала мне: «Я вас не по головке гладить пришла. Ты зачем мужика-то своего бросила? Не знаешь, какие беды на себя навлекаешь», и начала на нас ругаться. У меня сразу возникла мысль, что эта женщина юродивая. Роста она была среднего, приблизительно 1,65 м. Одежда неаккуратная, мятая и яркая, в такой обычно в храм не ходит. Зеленая юбка, какая-то оранжевая кофта и платок. Из-под платка выбивались седые нечесанные волосы. Глаза светлые, но цвета я не запомнила. Лицо в глубоких морщинках, но мне сразу показалось, что они не по годам. Думаю, что лет ей 40-45, но выглядела женщина значительно старше. По современным понятиям она была очень неухоженная. Седину, к примеру, несложно закрасить. Юродивая обращалась к нам без малейшего уважения и принятых правил приличия. Говорила она по-деревенски. Речь жесткая, четкая, прямая. В начале разговора женщина спросила: «Кто тут думает, что я злая и жестокая?» Наташа мне потом призналась, что так и подумала. Юродивая считывала все, что мы думали и чувствовали. Сходу она начала резать правду матку. Сказала мне: «Бросила мужа, развелась? Живешь по своей гордыне, никого не слушаешь? Головы перед мужем преклонить не можешь? Властвовать привыкла? Не по-божьи все это. А жила бы по домострою, тогда и в семье было бы все хорошо». Ругалась она на меня и за то, что я обижаю близких, не умею их любить. И ребенка обижаю, а мужа вообще забила. Сказала, что мне оказалось проще развалить семью, чем молиться, терпеть, учиться смиряться и давить гордыню. Сказала, что сердце у меня не открытое. Я говорю: «А в чем же я виноват, что оно не открытое? Я бы его, может быть, и открыл, только не знаю как. Научите, открою». От ее резкости я сразу начала перечить, чтобы хоть как-то защититься. Женщина мне говорит: «Тебя палкой надо лупить по голове, чтобы дурь выбить». Я удивилась, почему это меня палкой. «А у нас батюшка один есть, он палкой полупит, зато потом и болезни уходят, и надуманные сложности с пустыми мыслями голову покидают. Те, что мешают жить и мужчинам, и женщинам». Потом, глядя на меня, она сказала: «У тебя вроде две сестры есть, а кажется, что ты росла в семье одна. А я старшая, и родители всегда заставляли меня относиться к сестрам, как к младшим. Но я подросла и однажды решила, что больше не хочу ни с кем делиться, а хочу все получать сама. Замуж я вышла не по любви, а потому что дома жить было тяжело. Папа начинал воцерковляться и, как неофит, жестко давил на меня. будущему мужу Пете, тогда исполнился 21 год, он на год младше. Мы поженились. Петя носил меня на руках. Я часто слышала, что лучше, когда тебя любят, чем когда любишь ты. Полюбить мужа у меня не получалось, а требовала от него я постоянно. Мне казалось, что он мне должен, как и все вокруг. Тем более, что я за него вышла. Человек я прямой и конкретный. Как решала, так и говорила мужу, а дальше его дело. Не нравится — могу уйти, нравится — терпи, какая есть. Мужские эмоции всегда мне казались слабостью. Я полагала, что мужчина не имеет права воспринимать что-либо эмоционально, а еще хуже — плакать, особенно при мне. Такие проявления у мужа я пресекала на корню. Мне не хотелось ни жалеть его, ни поддерживать. Я всегда считала, что мой мужчина должен быть сильным, конкретным, амбициозным и целеустремленным, без слюней и соплей, чтобы рядом я могла чувствовать себя стабильно и комфортно. Ничего подобного в Пете я не видела. Работал он электромонтером, одновременно учился в институте, потом в аспирантуре. За 10 лет работы даже не попытался поговорить с начальством о повышении по службе. Никогда я не видела у него желания чего-то добиться. Хотя со временем я поняла, что если женщина не дает мужчине любви, внимания и заботы, то и у него нет ни сил, ни желания реализовываться сверх минимума. Но я, признаться, не вдумывалась в эту сторону наших отношений, а просто считала, что у него нет амбиций, и он сам во всем виноват. У меня же амбиций полно. Я постоянно стремлюсь к чему-то большему. Я стремилась, он отставал, и я постепенно перестала уважать его и считать равным. Сначала стала унижать его в мыслях, а потом словами и поступками. Я всегда считала, что женщина сохраняет уважение к мужчине, если он выше и статуснее ее. Муж у меня домашний, ему так хорошо, он и с дочкой занимался больше меня, жили мы с его родителями. Казалось бы, удобно, что есть его мама, которая и приготовит, и постирает. Но я никогда не чувствовала себя хозяйкой в доме. Я хотела жить отдельно от родителей, но муж для этого ничего не предпринимал. Когда я поняла, что от мужа ждать нечего, то взвалила все на себя. Энергии у меня много, да и деньги я могу зарабатывать. В итоге муж окончательно расслабился. Он приходил с работы и садился играть за компьютер. Игрался так, наверное, 7 лет. А на мне и ребенок, и работа, и домашние дела. Я приходила домой и начинала злиться. Женщина об этом знала. «Я смотрю, как твой мужик возвращается с работы, а ты срываешься и льешь на него какую-то дрянь. И ссоры у вас какие-то пустые, словно горшки в детском саду делите». Юродивая сказала, что нужно общаться с мужем. Тогда он будет вести себя в доме как мужчина. «А в вашей семье все женщины с больными шеями ходят, потому что мужиков на шею посадили и все на себе тащат. Вам бы домострой почитать». Тут она снова вспомнила про батюшку с палкой. Он, говорит, лупит потому, что болит. Вот в вашей семье всех женщин нужно бить по шее. Тут юродивая рассказала историю про женщину, которая к этому батюшке с горем пришла. Что мне делать с мужем? Не работает, пьет, на диване с утра до вечера лежит. Все у нас в семье плохо. Наверное, разводиться надо. Батюшка ей отвечает: «Погоди разводиться. Давай я тебе каждый день буду говорить, что надо делать. А ты будешь приходить домой и с мужем себя вести и разговаривать так, как я скажу, по домострою». Женщина согласилась. Приходит она домой, муж на диване, жена ему: «А можно у тебя благословение взять, чтобы в квартире прибраться? А ты не можешь лампочку в коридоре вкрутить, а то мне не дотянуться?» И так потихонечку, полегонечку, она ему напоминала, что он в семье главный, что на него вся надежда. Короче говоря, муж на 3 работы устроился, а жена еще 2 детей родила, и зажили они очень хорошо. Да еще через год он спросил: «Я хочу посмотреть, что там за батюшка, который из себя нормальную женщину сделал». И сам в храм пришел, хотя был от церкви далек. А батюшка все это время каждый день ее по шее лупил, чтобы она мужа оттуда сняла. Что это за батюшка? Женщина не сказала. Я потом в интернете смотрела, но такого священника с палкой не нашла. А семей, в которых женщины все на себя взяли, а мужчинам ничего не оставили, в России много. Вот мужья и расслабляются, пока жены семьи на себе тащат и ни о чем не просят. Это я знаю очень хорошо. Второе. А в моем муже меня раздражала даже его безмерная любовь. В квартире не было угла, где я могла бы спокойно в одиночестве посидеть, почитать, помечтать, помолиться, что-то поделать. Везде он со своей любовью. Конечно, я привыкла, что меня всю жизнь любили, и хотела встретить другого мужчину, который бы меня полюбил. Не обязательно чувствительного и эмоционального, но зарабатывающего на семью и на меня. Я мечтала, что жить мы будем в красивом доме с прекрасными детьми, отказывать себе ни в чем не станем, ездить отдыхать, когда и куда захотим. Может, думал я, мне не удастся его полюбить, но ведь главное, чтобы было взаимное уважение и чтобы вместе было хорошо. А уважать его я смогу, если он будет изо всех сил трудиться для нашего благополучия. Я хотела того, чего мне не хватало с прежним мужем. Юродивая опустила меня с небес на землю. Воздушных замков в мечтах настроила, принца нарисовала. Я тебе расскажу, каким принц твой будет. Мужчина-то найдется, но не такой, как тебе хочется. Он богатый и властный, к ногтю тебя прижмет, а любить не станет. Но ты его полюбишь, станешь слушаться и испытаешь с ним то, что с тобой твой муж. Обиды, унижения и оскорбления. Все это тебе придется пройти, чтобы научиться любить и ценить любовь другого человека. От слов женщины я, конечно, очень расстроилась. Спрашиваю, а почему вы мне встретились после того, как я уже развелась? Но она на мой вопрос не ответила, а сказала, что я слишком много думаю о том, как бы меня не оскорбили, поэтому пререкаюсь. И все это идет от моей непомерной гордыни. Тут Наташа спросила юродивую, а по-другому-то быть не могло? И та ей ответила, что нет, потому что я любить никого не умею. А любовь – это благодать Божия, она скорбями зарабатывается. Вот Господь и даст испить скорби. Еще женщина мне сказала, ты, я смотрю, к людям относишься корыстно, глядишь на человека и сразу начинаешь думать, что можно с него получить. Я, поразмыслив, согласилась. Глядя на клиента, я и правда стараюсь понять, что он из себя представляет и сколько с него можно взять. Не специально так делаю, гоню эти мысли из головы, но они каждый раз приходят снова. А юродивая продолжала. Ты даже для общения выбираешь тех людей, которые ценят и любят тебя. И это правда. Женщина знала, что я решила снять квартиру и подтвердила, что мне надо пожить одной. Еще сказала, что нужно молиться Николаю Угоднику, но потом поправилась. «Нет, — говорит, — лучше молись Матроне. Матрона у вас там в Москве поближе будет. Ходи в церковь, исповедуйся, причащайся. Проси Господа и Пресвятую Богородицу об улучшении отношений в семье. Поживи полгода отдельно, но ни с кем не встречайся, а попытайся восстановить семью. Вот это будет лучшим выходом для тебя. А иначе ты встретишь мужчину, о котором я тебе сказала». Я не могла всего этого принять, спрашивала, как мне избежать встречи с таким человеком, и почему он не будет меня любить, и зачем я тогда с ним буду жить. На это юродивая ответила, что ты перемываешь одно и то же, тебе сказано, что делать, заведешь новые отношения, вляпаешься. Ты всю жизнь свою наляпала и дальше можешь ляпать, а можешь послушаться, выбор твой. Я спросила, нет ли других путей, она ответила. Ты упертая, и все равно сделаешь, как сама решишь. И учиться ты начнешь, когда тебя будут больно бить, а иначе с тобой невозможно. Ты и сейчас пререкаешься. Тебе что ни скажи, сразу 10 слов в ответ. Когда мы поженились, Петя не был крещен. Все 10 лет, пока мы жили в браке, мои родители хотели его покрестить. Папа все время на него давил, пойдем, мол, креститься, хватит жить некрещенным, но мужа это только отталкивало. А после развода он примчался к родителям, они с ним отправились в храм и его тут же окрестили. Когда Наташа спросила юродивую, почему вы думаете, что муж любит Марфу, то женщина ответила, так он ради нее даже креститься пошел. После крещения Петя поехал в скит под Сергиевым посадом к тому батюшке, который 10 лет назад не благословлял нас жениться. А когда Петя к нему приехал после развода, батюшка сказал, что брак наш действителен перед Богом. Петя приезжает ко мне и говорит, «Ты грех совершаешь, когда со мной разводишься». А я ему отвечаю, «Мы не венчанные, а штамп в паспорте для Бога ничего не значит». Рассказываю я эту ситуацию юродивой, а она мне в ответ, «Почему ничего не значит?» «Очень даже значит. И муж твой прав, ты грех совершаешь. Вы прожили 10 лет вместе и ребенка родили. Это на небесах считается браком. Третье. Юродивая на все вопросы отвечала определенно и уверенно. Запал, с которым она накинулась на меня, кончился, и дальше разговор пошел уже спокойней. Я только потом поняла, что агрессии в ней не было с самого начала, просто женщине хотелось до меня достучаться, сделать так, чтобы я ее услышала. Она, кстати сказать, никого не осуждала. Потом больше спрашивала Наташа. Она тогда была далека от церкви. На вопрос Наташи, как имя юродивой, та ответила, что зовут ее Ксения. Наташа спросила, давно ли у нее дар знать человеческие мысли, прошлое и будущее. Женщина ответила, что способности у нее с рождения, и что это не дар, а наказание. «Если я не буду говорить, то буду болеть. Вы думаете, мне нравится то, что я вижу?» И в этот момент у нее проявилось сильное раздражение. «Мне смотреть противно, вы даже не представляете, сколько вокруг людей с извращенными мыслями и фантазиями, сколько педофилов. А я хожу и все это вижу, читаю. Мне страшно становится, когда я понимаю, сколько их. И мне очень тяжело. Я бы отдала этот дар кому-то, но мне этого сделать нельзя. Я должна говорить людям, а если не говорю, то у меня начинаются неприятности. Вот в прошлом году ногу сломала». Еще Ксения сказала, что всегда и во все вкладывает душу, особенно в молитву, и по-другому не может. Только кому это надо? Большинство людей ни во что вникать не хотят, даже в церковь ходят стадом, как бараны. Просто приходят туда, потому что так принято, и стоят на службах, мечтают. Ни молитвы, ни покаяния, а мысли у них о чем угодно, только не о Боге и не о богослужении. От слов Ксении у меня сложилось впечатление, что она очень устала от людей. Тут Наташа спросила, а может, вы и мне что-нибудь скажете? Ксения говорит, вот ты 2 детей уже потеряла, ты думаешь, это случайно? А ведь Господь по мыслям твоим не дал их. А теперь у тебя 3-я, она вымоленная, я вижу, что за ней Пресвятая Богородица стоит. У Наташи очень хороший муж, но родить у нее получилось только после 2 выкидышей. Она очень переживала, что не может родить, поэтому моя сестра передала ей ленточку с Афона, освященную, на поясе Пресвятой Богородицы, которую привез папа. Так Наташа всю беременность с этой ленточкой ходила и молитву Богородицы читала, а мои родители за нее молились. Наташа спросила, все ли хорошо будет с дочкой. Ксения ответила, «Твое спасение в чадорождении, и родить ты должна 4. Но если не родишь, то испортишь ребенка. Не должна твоя дочь расти одна. Такие дети вырастают эгоистами, не умеющими любить, и думают только о себе. Если Бог попустит, то с ней могут и беды приключиться. А дочь ты замучила своим вниманием, она уже нянькой младшим должна быть, а ты все с ней как с младенцем возишься. Тебе надо оставить дочь в покое и рожать следующего. Но я вижу, как вы с мужем-то разговариваете. Он тебя просит, давай, мол, еще детей. А ты отвечаешь, зачем нам еще? Мы и с этой-то не справляемся». Это она сказала прямо с Наташиной интонацией. Потом подруга подтвердила, что накануне вечером они с мужем именно так и разговаривали. Наташа спрашивает, как же нам рожать, если у нас и дома нету, и зарплата у мужа маленькая. А Ксения отвечает, «Господь сирот любит. Вот забеременеешь, и дом у вас появится, и у мужа зарплата повысится, и все у вас будет. А муж у Наташи – сирота. Первым ушел его отец, когда Наташиному мужу было 6 лет. В 90-е годы его нашли в лесу повешенным, и никто не знал, что случилось. Наташа спрашивает, может, вы что-нибудь про нашего дедушку скажете? Дедушка ваш с бандитами связался, вот они его под петлю и подвели, а он уже сам ее на шею надел. Потому вы за него в храме молиться не можете. Но вы за него голубей кормите. Они зернышки клюют, поклонщики Богу бьют, его душу вымаливают». И еще сказала Ксения о современных женщинах. «Женщины теперь только собой занимаются, а не хозяйством, не семьей и не мужьями своими. И детей рожать не хотят, потому что любить не умеют, а любят только себя». Потом я спросила о родных. Ксения назвала некоторых моих родственников, как мы считаем, очень воцерковленных, и сказала, что они как соляные столбы. Я спросила, что это значит. Это значит, что люди в церковь ходят, молитвы твердят, книги читают, всех в церковь тащат, но при этом сами душу ни во что не вкладывают. И сами в действительности в церкви не находятся. Поэтому те, кого они в церковь приводят, скоро от нее отворачиваются. Ведь тех, кто приходит только внешне, церковные нестроения от храма быстро отталкивают, и бывает, что навсегда. Таких людей много, они вроде постоянно в храме, кто-то и живет даже при нем. Но они не с Богом, а совершенно отдельно, они пустые, как соляные столпы. Еще юродивая сказала: «Вы постоянно должны ходить в церковь, молиться, каяться, причащаться, тем более, что наступит время, и дорога в храм закроется. В церковь белые воротнички придут, и они то ли выгонят верующих из храма, то ли молиться в такой церкви будет нельзя. А кто это такие? Я не поняла». И еще она говорила, что тащить насильно в церковь никого не надо, и что Господь каждого приведет тогда, когда время придет, потому что у каждого свой путь. В храм надо идти с верой, с любовью, с радостной душой и с открытым сердцем, а не просто приходить и отбывать положенное. А без этого все пустое, и причастие, и непричастие. Сказала Ксения про папу: «Нравится мне твой папа. И духовник у него сильный, прозорливый, старчик такой седой, бородатый. Таких старчиков мало осталось на земле». Я только не знаю, кого она имела в виду, батюшку из Скита или папиного наставника по Иисусовой молитве, старца Ефрема из Аризоны, а они оба седые и бородатые. Отметим, что архимандрит Ефрем Мараитис, также известный как Ефрем Филофейский и Ефрем Аризонский, 24 июня 1928 года рождения, Волос, Фессалия, Греция, скончался 7 декабря 2019 года, монастырь Святого Антония, Аризона, Соединенные Штаты Америки, греческий священнослужитель американской архиепархии Константинопольской Православной Церкви. Переехал на Афон в 1947 году, где стал учеником афонского старца святого Иосифа Исихаста, делателя и учителя Иисусовой молитвы. Начиная с 1989 года основал в Соединенных Штатах и Канаде 19 мужских и женских монастырей. У папы в прошлом году прекратился заработок. Я спросила у Ксении: «А как же им с мамой жить? Я вижу, что у твоего отца мысли благие в голове, молитва сильная, сразу до Бога доходит, ведь Бог его любит. Отец твой деньги на молитву променял, вот пускай и молится. А Господь им все, что надо, пошлет, люди принесут, что нужно для жизни. Как мне приносят, так и ему принесут». Тут я спрашиваю Ксению: «Вот вы сказали, что у отца молитва сильная, так может быть, пускай он за нас, за всех и будет молиться, а мы себе будем жить, как другие живут?» А она в ответ: «А кто на том свете будет за вас отвечать? Тоже папа». Я уже упоминала, что разговаривала Ксения очень просто, можно сказать, по-деревенски. Также просто она рассказала мне о болезнях дочери. «У твоей дочки дырка в сердце. По-медицински это называется регургитация сердечного клапана. А еще у нее мышцы со связками где-то там стягивает. И это имеет медицинское название – дисплазия суставов». А дальше она посоветовала: «Ты же сама медик-массажист, вот и разберись, что у нее, и сама посмотри, и к своему учителю по массажу своди». Еще юродивая сказала о здоровье моих родных, да так, словно каждого она видела изнутри. Потом наш разговор переходил от одного к другому. Ксения спросила о моей сестре: «Она что, с мужем не живет?» «Живет, просто сейчас родила вторую девочку и переехала на время к маме. Так и ей полегче, и муж спит по ночам». «Нет, ему так нельзя», — возразила Ксения. «Ему надо быть с детьми, вместе с женой спать и слушать, как дети плачут. Муж должен жить в семье и для семьи. Так его душа будет спасаться. Его задача — нести деньги в семью и кормить своих детей». Я передала им эти слова, и муж сестры поверил, послушался. Сказала Ксения и про другую сестру. «Муж ее никому не нравится, а парень-то он неплохой. Нельзя по одежке судить о человеке, это у него оболочка такая. А на самом деле человек он хороший, и много у него в сердце добра. Вижу, что долго у них не получалось ни семьи, ни детей». И правда, родители, глядя на мою супружескую жизнь, ужасно боялись, что сестра выйдет замуж, и у нее тоже проблемы начнутся. Жених им не сильно нравился, поэтому они уговаривали сестру не торопиться. Вот она и думала года три, прежде чем вышла замуж. Сказала Ксения и об их младшей дочери, тоже Ксении. А вот младшенькая у твоей сестры прямо божий ребенок. Такая жизнерадостная и веселая, все время улыбается. И это действительно так. А сестра еще нарожает, продолжила юродивая. Она детей любит, и ей хорошо в этом во всем. Последний ребеночек будет часто болеть, но она это со смирением примет и хорошо понесет. Я эти слова сестре потом передала. Под конец Ксения нам с Наташей говорит. Радуйтесь, не когда вас хвалят, а когда ругают. Тогда с вас грехи снимаются. А когда хвалят, неизвестно, что в итоге на вас навешивается. Потом она спросила, есть у вас еще какие вопросы? Но я уже больше ничего не могла спрашивать. Голова была как шар и от эмоций, и от информации. Попрощались мы с ней спокойно. Она осталась стоять, а мы пошли. Но мне вдогонку Ксения сказала, ты все равно меня не послушаешь. Почему вы так думаете? А сколько раз тебе папа говорил то же самое? Ты его слушала? Нет, не слушала. И меня не послушаешь. Ты упертая. Четвертое. Когда мы вышли из храма и посмотрели на часы, то увидели, что разговаривали 3 часа. За это время несколько раз звонил Петя, но я даже и не слышала. Ксения, кажется, говорила, что муж звонит, но я была в таком состоянии, что отмахнулась. А Петя очень обиделся. Мы не позвонили, когда приехали в Нижний. Он волновался. На улице лил дождь, но мы с Наташей все же дошли до Кремля. Он оказался совсем недалеко от храма, где мы разговаривали с Ксенией. Но где он, мы не запомнили. Когда искали Кремль, то больше смотрели, как обойти лужи. Вернувшись в Москву, я рассказала о том, что случилось сестре, а она папе. Папа разволновался, попросил меня приехать. Я приехал, рассказал ему. В интернете он нашел 2 иконы блаженной Ксении Петербургской и показал мне. Ксения из храма была очень похожа на одну из них. Такой же возраст, черты лица, одежда и такие же волосы, выбившиеся из-под платка. И еще несколько слов от Николая Ивановича Пушкина. У этой истории, конечно же, есть продолжение. Вот что было с Марфиной подругой Наташей. Через месяц после встречи в Нижнем Новгороде Наташа с мужем едут к доктору-мануальщику, у которого она лечилась год. Все с ним было нормально, доктор как доктор, а когда они приехали в этот раз, Наташа заметила, что взгляд у врача совершенно другой. Она удивилась, пьяный он что ли. Муж сел на стул, а ей врач сказал лечь на стол и начал процедуру. Но мало того, что делает грубо, больно, он еще и ругается при этом. «Ты такая дрянь, ты куда полезла? А рожать тебе вообще нельзя». А Наташа в ответ, а вот мне Ксения сказала, не могла она тебе ничего хорошего сказать, и дальше матом, и корежит доктора всего. Наташа обалдела, у нее слезы градом. Надо сказать, что этого врача мы знали очень хорошо, и всегда удивлялись его способностям ставить диагноз. После того, как Наташа рассказала нам об этом происшествии, стало ясно, какие силы ему помогают. А рассказала Наташа об этом в тот день. Они с мужем заехали за Марфой и сразу к нам. У Наташи была прямо истерика. Это когда-нибудь кончится, я не могу больше. Мы с женой ее послушали, я им говорю. Вам, девочки, Господь приоткрыл духовный мир, проявление которого обычно для людей невидимы. Сначала вы сподобились явления с небес, а потом ты, Наташа, увидела, как приверженцы темных сил на прикосновение благодати Божией реагируют. Замечательно, что с вами такое произошло. Да и наставление о том, как жить, вы от блаженной Ксении получили. Так что теперь выбор за вами. Хотите – живите, как вам матушка Ксения сказала, а хотите – живите по-своему. Пока вы ни в храм не пошли, ни каяться не начали. Как жили, так и живете. Но будет ли ваша жизнь счастливой? Наташа очень от моих слов напряглась. С тех пор прошло почти 5 лет. Наташа родила еще одного ребенка. Марфа к Пете не вернулась, живет отдельно. Петя воспитывает дочку, занимается ей постоянно, он очень хороший отец. Девочке уже 10 лет, она учится, часто причащается. Вместе с отцом внучка постоянно бывает у нас. За эти годы Петя стал нам родным и близким человеком, просто как сын. Он очень отзывчив на просьбы о помощи, всегда приедет и все сделает. Когда старец Ефрем Аризонский был еще жив, я рассказал ему о явлении блаженной Ксении и спросил, кто такие белые воротнички. Он ничего не ответил на это, только сказал: «Пока есть возможность, молитесь». 2017-2022 год. Вы слушали передачу «По книге», изданной приходом храма в честь Смоленской иконы Божьей Матери на Васильевском острове и издательством «Отчий дом» под названием «О чем печалится блаженная Ксения».
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. 6 февраля по новому стилю Святая Церковь совершает память святой блаженной Ксении Петербургской. Наш сегодняшний выпуск откроет рассказ об ее жизни и чудесах. У православных в России есть несколько особо чтимых любимых святых: преподобный Сергий Радонежский, преподобный Серафим Саровский, святитель Николай Чудотворец, святой праведный Иоанн Кронштадтский, а не скорые помощники в скорбях, любвеобильные ходатаи за нас перед Богом в изобилии творящие чудеса. Подобное можно сказать и о блаженной Ксении Петербургской. Если кому-то уже посчастливилось побывать в знаменитой часовне на Смоленском кладбище в Петербурге, тот знает, сколь велик поток людей, стремящихся к ней ежедневно. Зимой и летом блаженной Ксении несут цветы в надежде на ее помощь или в благодарность за заступничество. Часовню эту найти нетрудно, любой укажет. Еще и расскажет какую-нибудь удивительную историю о том, как помогла блаженная. Этих историй не счесть, как Ксения исцелила, отвела беду, разрешила безвыходную ситуацию, утешила в скорби. Кратко вспомним житие блаженной Ксении Петербургской. 26 лет осталась она после мужа, горячо ею любимого, придворного певчего Андрея Федоровича Петрова. Полагали, что горе лишило ее рассудка. Провожая гроб, она надела мужнино платье, объявила себя Андреем Федоровичем, говоря, что его душа переселилась в нее, раздала имущество бедным и 45 лет странствия не имела пристанища, не заботилась о хлебе. Но те, кому удавалось подсмотреть за действиями блаженной, не находили в них ничего сколько-нибудь безумного. Ее видели за городом, горячо молящейся на пустыре, наблюдали, как ночами носят кирпичи для строящегося храма на Смоленском кладбище. По молитве Бог сподобил ее благодати провидения. Она предсказала смерть императрицы Елизаветы и кровавый конец несчастного Иоанна Антоновича. Петербуржцы стремились коснуться благодатной юродивой или хотя бы попасть под ее взгляд. Матери бывали счастливы, если она покачает люльку с младенцем, свято веря, что ребенку это принесет долгую спокойную жизнь. Ее зазывали кучера, латошники, зная, что если она присядет на облучок или отведает булочки, кренделька, день непременно будет удачным. После кончины 71 года от роду добровольной страдалицы паломничество к ее могиле на Смоленском кладбище было столь велико, что разбирали по горсточке дважды насыпанный холм. «Нигде не служится столько панихид, сколько на ее могиле», — писал Павел Новгородский. Побуждением к этому служат рассказы о чудесах, совершившихся по молитвам блаженной Ксении для тех, кто с верою помолился на ее могиле. Эти рассказы ходят по всему Петербургу, завозятся приезжими в провинцию и привлекают массу посетителей на Смоленское кладбище. Число паломников доходило до 5000 в день. Бывали дни, когда в часовне служили 70 панихид. После революции 1917 года часовню закрыли, но ее сокровенная жизнь продолжалась. Старожилы уверяют, что порой из-за стен слышалось церковное пение, за крепко запертыми дверьми вспыхивал огонек лампады, и женщину в белом платочке с посохом в руке, легкой поступью обходящую Смоленское кладбище, видели прихожане не раз. Являлась Ксения и в окошке часовни, нередко с Евангелием в руках. Впрочем, свой светлый образ позволяло лицезреть не всем. Во время Великой Отечественной войны блаженная Ксения не оставляла попечения о своих людях. «Во время блокады часовня была закрыта», — поведала Марфа, певчая Смоленского храма. «Мало у кого хватало сил приходить сюда, но память о Ксении хранили свято. К ней мысленно обращались в самые трудные минуты. Считаю, что она меня просто спасла. Было это в самый тяжелый период 900-дневной блокады. Она явилась мне ночью в своем белом платочке с посохом в руке, молвила: «Завтра не ночуй дома». Исчезла так же внезапно, как и появилась. Вечером я отправилась на ночлег к родственнице в другой район, а мой дом в ту ночь фашисты разбомбили до основания. Даже убежище, в котором пытались укрыться люди, рухнуло под напором смертоносного огня. По окончании войны, уступая настойчивым просьбам верующих жителей города, в 1946 году было получено разрешение на открытие часовни, но в 1960 году часовню вновь закрыли. Однажды в часовне решили открыть сапожную мастерскую, чтобы имя Ксении было забыто. Могилу Ксении замуровали, построили над ней постамент, вспоминает Марфа, певчая Смоленского храма. На этом постаменте и работали мастера, словно на трясине. Ни одного гвоздика не дала им вбить Христова угодница. Все валилось из рук. Тогда решили наладить изготовление статуй типа женщина с винтовкой, девушка с веслом. Опять незадача. Сколько раз бывало крепко-накрепко запрут мастера часовню, утром приходят, а вместо скульптур одни черепки. Настоящая хозяйка никогда не покидала своего последнего пристанища и взаперти творила вот такие чудеса. Несмотря на то, что доступ в часовню был практически невозможен, паломники находили любые способы поговорить с блаженной Ксенией. На стенах, на заборе, окружавшем часовню, стали появляться надписи и записки с просьбами к святой. «Когда я была пятилетним ребенком, часовня тогда была еще закрыта», — вспоминает Шпаковская. «Мама нередко возила меня на Смоленское кладбище, рассказывала о Ксении. В день ее памяти мы ходили с зажженной свечкой вокруг часовни и молились. К стыду моему в дальнейшей жизни я проявила небрежение или нерадение, почти не бывала там. А когда уже взрослая наконец приехала на Смоленское кладбище, то, по-видимому, в назидание произошла необыкновенная встреча. Ко мне обратилась незнакомая женщина с просьбой объяснить, как и что надо сделать в благодарение Ксении». Вот что она рассказала. «Мой родной брат живет в Белоруссии. На днях там по центральной программе показали сюжет о Ксении Блаженной. Брат увидел эту передачу и страшно обрадовался, что наконец может отблагодарить ту, что спасла его в годы войны. Он был совсем молодой солдат. Шли бои за Прагу. В подвале одного из домов, откуда ни возьмись, около них оказалась женщина в платке и по-русски сказала, что они немедленно должны уйти, указала куда, ибо сюда попадет снаряд, и они погибнут. Оба солдата опешили и удивленно спросили, кто ты? Я Ксения Блаженная, пришла спасти вас, последовал ответ. После этих слов она исчезла. Спаслись солдаты, но очень долго не знал молодой воин, кто такая Ксения. Искал ее, и вот через 45 лет такое чудо. После передачи он позвонил в Ленинград родной сестре, чтобы та немедленно поехала в часовню поблагодарить. В 1984 году часовню блаженной Ксении передали общине храма во имя Смоленской иконы Божией Матери. Прославление святой блаженной Ксении Петербургской совершилось в знаменательный юбилейный год тысячелетие крещения Руси. Приведем два чудесных случая по молитвам блаженной Ксении. Полковничьи дети. Одна полковница по желанию мужа привезла в Петербург двух своих сыновей для определения в кадетский корпус. Но все ее хлопоты оставались бесплодными. Несмотря на то, что дети выдержали хорошо все экзамены, однако не находилось ни единой вакансии ни в одном корпусе. На полковницу напало сильное уныние. Она довела себя до отчаяния, которое граничит уже с потерей надежды на Бога. Страшное состояние. Проведя еще несколько дней в столице, бедная мать, нарисовав мрачную картину несостоявшейся карьеры своих сыновей, решила ехать домой, кляня всех и вся. В день отъезда она шла по мосту и громко плакала. В это время ей повстречалась какая-то неизвестная женщина, одетая в простую юбку и кофту, и участливо спросила: «О чем ты плачешь? Поди отслужи панихиду на могиле Ксении, и все будет хорошо». «А кто эта Ксения?» — рыдая, поинтересовалась полковница. «Язык до Киева доведет», — ответила незнакомка и неожиданно куда-то скрылась. Полковница, не раздумывая, стала расспрашивать прохожих, не знают ли они Ксении, кто она такая и где ее могила. Очень быстро она все узнала и отправилась на Смоленское кладбище, отслужила панихиду в часовне Ксении. Когда полковница вернулась домой на квартиру, ей передали письмо с приглашением зайти в один из кадетских корпусов. Там она узнала, что оба ее сына приняты. Полковница всю жизнь была уверена, что на мосту ей явилась сама блаженная. На чужбине. В жаркие летние месяцы одно семейство, в котором было двое детей, оказалась вдали от родного дома в тяжелых обстоятельствах. Муж опасно заболел. Лекарства не помогали, болезнь прогрессировала. Через 3 месяца палящее южное солнце и невыносимая жара и духота совершенно подорвали здоровье больного. Он был не в состоянии разжимать губы и принимать пищу. Дни, казалось, были сочтены. Что произошло дальше, рассказала жена умирающего. Доктор, уходя, странно поглядел на меня, заглянул в глаза и сказал: «Я приду завтра». Я поняла, что это конец. Я отвела детей к соседям, жившим через 2 дома от нас. Мне хотелось тишины и молитвы. Жара стояла нестерпимая, удушающая. Я открыла все двери для движения воздуха. Мысли в голове были самые отчаянные. Помимо скорби от потери верного друга, пугала перспектива остаться одной с малыми детьми. Если бы я была дома, то немедленно поехала бы на Смоленское кладбище к блаженной Ксении. Там, припав к могиле, выплакала бы свое горе. Шум захлопнувшейся калитки прервал мои думы. «Кто-то вошел в сад», — подумала я. В это время в проеме открытой двери бесшумно появилась странная гостья. Лет ее невозможно было определить, но самым странным был ее наряд. Теплые мягкие валенки, длинная шуба особого покроя вся в сборках, а на голове большой белый пуховый платок. Концы его были закручены на шее. Так одевались зимой женщины-простолюдинки. Вся она была необыкновенно привлекательна. «Голубка, скажи, где живут Пироговы? Я ищу их», — сказала она. «Через 2 дома», — грустно ответила я. «А что твой-то плох?» — спросила она, указывая на дверь, за которой лежал больной. Она бесшумно прошла мимо меня к мужу, с минуту смотрела на него. «Слушай, голубка», — ласково продолжала женщина, возвращаясь ко мне, — «не печалься. Вчера тут приезжал один важный доктор, такой ученый, что страсть». Он говорил, что больного надо кормить все же каждые полчаса понемногу, по 2 ложечки. Ну, там молока, чаю, кашки, сама подумай. «Да он уж 3-й день губ не разжимает», — ответила я. «Ничего, ничего, ты попробуй. Ну, прощай, мне пора». И она исчезла. На этот раз даже калитка не хлопнула. Я вышла на балкон. Вправо и влево далеко была видна наша улица, залитая солнцем, но моей зимней гости нигде не было видно. Тут только я поняла всю несообразность ее зимнего наряда. Я подошла к больному. Муж открыл глаза и чуть слышно попросил пить. Дрожащими руками я поднесла ему чашку чая, еще не решаясь верить, что этот слабый проблеск жизни есть намек на выздоровление. «Кто приходил ко мне?» — спросил он. Я не знала, что ответить, и сказала: «Одна незнакомая женщина». Муж глубоко вздохнул, точно исторг из себя какую-то тяжесть. «Мне легче». «Кто приходил ко мне?» — спросил он, засыпая. Вернулись дети. Я спросила их, не приходила ли женщина в шубе и в валенках, закутанная платком, к Пироговым. Дети ответили, что никакой женщины не видели и вообще не видели, чтобы кто-то прошел по улице. Я вошла к мужу с чашкой молока. Он встретил меня слабой улыбкой на изможденном, и схудалом до неузнаваемости лице. Он отпил полчашки молока и снова спросил меня, кто приходил ко мне. Я, как могла, объяснила ему появление гостьи и прибавила, что сейчас пойду к Пироговым и спрошу, кто она, так как она искала их. Я пошла к Пироговым и стала расспрашивать о женщине в валенках и шубе, которая искала их. Никакая зимняя гостья, оказалось, к ним не заходила, и они стали даже подшучивать надо мной, в эдакой жаре да появиться в шубе и в валенках. «Верно, какая-нибудь блаженная, — сказали они, — или вам привиделось?» Не добившись от них ответа, я вернулась домой. Муж уже сидел на кровати, опираясь на подушки. «Ну что, узнала?» — был его первый вопрос. «Нет, ничего не узнала, ее там не было. Так слушай меня, ведь я умирал и сознавал, что умираю. У меня не было сил ни открыть глаза, ни позвать тебя». И силы оставляли меня совсем. Вдруг я почувствовал, что кто-то подошел ко мне, и на меня повеяла живительная прохлада. Это был миг. Я силился схватить струю этой прохлады. Теперь я знаю, что поправлюсь. Ты молилась? Кого же ты звала на помощь? «Блаженную Ксению», — сказала я и разрыдалась. Когда мой муж окончательно поправился, он стал наводить справки, какой доктор был проездом в городе, когда он умирал. Оказалось, что никакого доктора не было, и зимние гости никто больше не видел. В душе я храню, что блаженная Ксения явилась ко мне на мой отчаянный зов».